Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Профессор Арцишев рассказывает о проекте ученых в гитлеровской Германии, которым руководил некий Вальтер Вейнтрауб. Ева Хаген понимает, что между ним и ее покровителем, миллиардером Хельмутом Вейнтраубом, существует родственная связь. Действительно, это его отец. Как выясняется, младший Вейнтрауб работал ассистентом у отца в лаборатории Анненербе. В конце Великой Отечественной войны профессор Вейнтрауб и его жена погибают под обстрелом, а его сына американцы спасают и переправляют в США. Они надеются, что сын продолжит исследования отца в энергетике. Однако вместо того, чтобы стать ученым, Хельмут Вейнтрауб стал отменным бизнесменом и подпольным коллекционером. Всю жизнь он мечтал завладеть древнейшим ковчегом Завета. Тем временем в бункере Академии безопасности бывший спецназовец Одинцов приступает к рассказу о своей командировке в Эфиопию 25 лет назад и задает вопрос профессору Арцишеву, почему тот сомневается, что Одинцов держал в руках ковчег Завета.
Читает Владимир Левашов.
Хорошо. Арцишев снял очки и положил на стол. Я постараюсь ответить вкратце. Дело в том, что ковчег Завета весьма необычное устройство и весьма опасное. Один из томов Пятикнижия Моисея представляет собой что-то вроде инструкции по его эксплуатации. Книга называется «Числа». Эту инструкцию передают из поколения в поколение несколько тысяч лет. Представляете себе объем и степень серьезности того, что там написано? А теперь представьте себе человека с улицы, сказал профессор, который залезает, допустим, на высоковольтную подстанцию, ни бельмеса, ни смысла в электричестве. Он хватается за что попало и выковыривает какие-то детали. Понятно ведь, что жить этому человеку недолго. Или он изжарится, или его шаговым напряжением разорвет. «Я прошу прощения», — поднял руку Мунин. «Давайте немножко пересядем». Он перебрался с третьего ряда на второй и предложил профессору. «Если вы тоже сядете напротив, получится вроде круга. Так же удобнее разговаривать. Все друг друга видят».
«Пожалуй», — согласился Арцишев, оставил Еву на первом ряду, сел во второй напротив Мунина, снова надел очки и продолжил. «В древнем Израиле существовала целая каста левитов, которых годами обучали правильному обращению с ковчегом. Годами! Хотя Тору знали все, и правила техники безопасности вроде бы тоже всем были известны. У меня нет под рукой текста, и я не могу вам зачитать дословно. В общем, ковчег постоянно отгораживала от людей специальная завеса из ткани. Когда предстояло собираться в путь, самые опытные левиты снимали завесу и целиком накрывали ею ковчег. Сверху клали выделанные кожи, и на них еще набрасывали толстое синее покрывало особенного плетения».
«Почему синее?» — спросила Ева, которая по-женски представила себе нарядное убранство.
«Если мне дадут возможность пользоваться книгами или находить нужные цитаты в интернете, я постараюсь ответить на ваш вопрос», — пообещал профессор. «Но сейчас это не важно. Главное, что ковчег тщательнейшим образом изолировали от физического контакта с людьми. Например, когда его захватили филистимляне, они стали умирать просто потому, что слишком близко подходили. В страшных мучениях умирали, между прочим, так что решили от греха подальше вернуть ковчег евреям. Вернули. Евреи повезли его домой, и валы накренили повозку. Возница был праведником, но умер тут же, как только коснулся ковчега, чтобы поправить. Потом уже в храме его потрогал один энергичный царь и прожил после этого считанные минуты. А вообще на ковчег даже смотреть было нельзя. Я это все к чему?» Арцишев обращался к Одинцову. «Даже если вас и вашего товарища специально готовили к тому, чтобы захватить ковчег, шансы остаться в живых стремились к нулю. Вы должны были погибнуть сразу или спустя какое-то непродолжительное время. Однако вы живы и, судя по всему, многие годы прекрасно себя чувствуете. В чудеса я не верю, поэтому не верю и в то, что вы контактировали с ковчегом. У меня все».
«Исчерпывающе», — заключил Одинцов.
«Кончайте увиливать», — потребовал Салтаханов. «Вы дали слово, и мы ждем вашего рассказа».
Одинцов пожал плечами.
«Если после выступления профессора вам все еще интересно, я готов. Просто хочу предупредить. Я тоже не верю в то, что имел дело с ковчегом. Ну, и насчет специальной подготовки, тем более ерунда. То есть подготовка у меня есть, но профиль другой. Вам как рассказывать? Со всеми подробностями или только то, что может иметь отношение?»
«Со всеми подробностями», – торопливо сказал Салтаханов. «А что имеет отношение, что не имеет, это мы потом сами решим».
«Еще же вспомнить надо. Значит, весной 91-го года меня направили в Эфиопию».
Глава 49. По местам боевой славы.
Командировка эта у капитана Одинцова была далеко не первой. Несмотря на молодость, он успел поучаствовать в десятке спецопераций, а набравшись опыта, самостоятельно планировал и проводил их в разных странах. Начальство числило его среди лучших и готовилось произвести в майоры. Парадный мундир, который Одинцов надевал редко, украшали правительственные награды. И не декоративные медальки-жетончики вроде «70 лет вооруженным силам СССР», а полновесные, боевые, заслуженные. Одинцов поехал военным советником в Эфиопию. Нищая страна в Северной Африке, прилепившаяся к Красному морю и стиснутая между Суданом и Сомали, безнадежно разваливалась. Часть Эфиопии, историческая провинция Эритрея, уже вышибла со своей территории эфиопскую армию и агрессивно дожимала советских военных моряков. Они мешали москитному флоту местных пиратов атаковать суда, идущие из Персидского залива. Правительственные войска из последних сил воевали с фронтом освобождения Эритреи, с фронтом национального освобождения Тиграи, с прочими партизанами и бандитами, которые, к тому же, все воевали между собой по принципу «кто первый выстрелил, тот и прав». Советский Союз официально во внутреннем конфликте не участвовал. Считалось, что присланные Москвой военные советники поддерживают угасающий боевой дух в регулярной армии и наскоро обучают солдат. На деле некоторые россияне вдобавок выполняли кое-какую грязную работу, без которой ни одна война не обходится. Одинцов подбирал группу лично. К пятерым своим парням, проверенным в деле, взял еще двоих местных. Катер скрытно доставил диверсантов с военного корабля на эфиопский берег. Дальше им предстоял пеший рейд на пару сотен верст в сторону Аксума, крупнейшего города провинции Тиграя. Одинцову поставили задачу уничтожить слишком успешного партизанского командира, который уже объявил Тиграи освобожденной зоной. Двигались ночами, когда 30-градусная жара спадала, хотя такая прогулка в полной выкладке с оружием и боеприпасами тоже сомнительное удовольствие. К тому же часть пути проходила через Абиссинское Нагорье. Покорение вершин в 2-3 тысячи метров Одинцов не планировал. Шли сложным путем по каньонам и горным распадкам, стараясь не забираться высоко. Проблемы были и помимо климата с рельефом. Темень стояла, как в подмышке у негра. Навигаторов тогда еще не придумали, приходилось ориентироваться по гражданской карте, буквально нюхом отыскивая потайные тропы.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Ра.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Вторая проблема – отсутствие связи. Случись что, ни военной, ни консульской поддержки. Спутниковый телефон только на случай провала или рапорта об успехе операции. Третье. Запрет расчищать себе короткий путь. Нельзя было трогать попадавшихся на пути партизан, бандитов, милиционеров и прочих любителей беспорядочной стрельбы, хотя при взгляде на эту вооруженную шелупонь сильно чесались руки. Ничего. Дошли без происшествий. В нескольких километрах от поселка, где тиграйские партизаны устроили штаб, группа залегла у дороги. Это называлось «ждать трамвая». У негра на стареньком грузовичке «Форда» не вызвали подозрения два темнокожих оборванца, встреченных на обочине. Он притормозил и начал отвечать на вопрос типа «как пройти в библиотеку?». Вскоре шестеро русских с черными от грима лицами и в эфиопском камуфляже без знаков различия уже сидели в грузовичке. Форд с эфиопом за рулем снова неторопливо пылил в сторону поселка, а шофер, лежащий в кузове рядом с оружием и снаряжением, отвечал на вопросы Одинцова через второго эфиопа-переводчика. С этим тоже вышло удачно. Шофер оказался наблюдательным, разговорчивым и здорово облегчил группе задачу. В поселок въехали как родные. Грузовичок приткнули в укромном месте. Там Одинцов велел бойцу с эфиопом ждать и прикрывать тыл, а сам с остальными подобрался к штабу. Партизанского командира вычислили сразу по толстому брюху, хозяйскому виду и двум белым советникам, с которыми он разговаривал, сидя в тени дома у стола с расстеленной картой. В совещании участвовали еще несколько местных. Встреча была серьезная. Охранников отослали в сторонку. Они вместе с другими партизанами дремали прямо на земле, с вытоптанной травой, не обращая внимания на палящее солнце и мух. Несколько компаний болтали между собой. Обшарпанный магнитофон у них под боком хрипел попсовыми ритмами. Два негра лениво таскали канистры к боевой машине пехоты, стоявшей поодаль. От машины тянуло запахом солярки. Одинцов определил сектора для стрельбы, отправил четверых работать, а сам с эфиопом остался в прикрытии. Все шло как по маслу. Парни отстрелялись быстро и бесшумно, спецоружие тащили с собой не зря. Все штабные, включая белых, полегли, так и не успев понять, что происходит. Разомлевшая охрана не заметила происходящего в тени. Один любопытный воин было двинулся в сторону компании за столом, но Одинцов мигом уложил его из ПСС. Четверка вернулась на исходную. И тут везение кончилось. Оттуда, где группу ждал грузовичок, послышался треск автоматов и загремели взрывы. Партизаны и охранники, хватая оружие, повскакали с мест. Кто-то заметил расстрелянное начальство. Гомон возле штаба сменился истеричными криками. Самые нервные дали несколько автоматных очередей по соседним домам и кустам. От Одинцова ждали команды, что делать дальше. Двоих уже потеряли, отступать некуда. Путь к форду отрезан, впереди беснуется толпа невменяемых автоматчиков, и скоро их станет еще больше. Наверное, решение зрело с того момента, когда Одинцов заметил боевую машину пехоты. Эти броневики в Эфиопию щедро поставляли из Союза во времена расцвета братской дружбы. Старые советские БМП-2, стальной носорог на гусеничном ходу, почти танк, с 30-миллиметровой автоматической пушкой. То, что доктор прописал. Одинцов потянул носом запах соляра и показал в сторону броневика. Четверо поняли сразу и поняли правильно, а вот эфиоп сглупил. Он выскочил из укрытия и бросился к БМП, от пуза поливая из Калашникова. Бедняга успел пробежать 20 метров и выкосил сколько-то партизан, прежде чем остальные изрешетили его в мясо. Это сыграло на руку Одинцову и его бойцам. Партизаны притихли, дугой охватывали место, где упал эфиоп, и стали опасливо к нему приближаться. Диверсанты забросали толпу гранатами, а уцелевшим после такой артподготовки не давали поднять головы, двигаясь короткими перебежками и прикрывая друг друга огнем из автоматов. Само собой, на жаре БМП стоял с люками и дверьми нараспашку. Одинцов запрыгнул на крышу и через люк соскользнул в кресло водителя. Хорошо в Африке, движок прогревать не надо, заводится с полтыка. За спиной Одинцова боец быстро занял место стрелка в башне, еще двое нырнули через кормовые двери в десантное отделение, а последнего на бегу разорвало пополам выстрелом из подствольного гранатомета. Кто-то из охранников засел в доме и успел сориентироваться. Одинцов взялся за штурвал, в сизых клубах дизельного выхлопа развернул БМП на месте и дал круг перед штабом, наматывая на гусеницы трупы врагов и сокрушая припаркованные машины. Парни в десантном отделении, захлопнув двери, били через амбразуры короткими автоматными очередями. Башенный стрелок засадил из пушки в здание пяток снарядов, прощальный привет остаткам охраны. БМП вылетело на дорогу. Навстречу пылила кавалькада внедорожников с вооруженными людьми. По броне грохнули тяжелые пули из крупнокалиберного пулемета, установленного на треноге в кузове ведущего джипа. Одинцов утопил педаль газа и бросил машину вперед. 14 тонн брони с разгона лоб в лоб – это не просто носорог, это бешеный носорог. Наступающие поняли ошибку слишком поздно, и БМП, оставив за собой чадящее месиво из железа колес и партизан, помчалась прочь из поселка. Пару часов броневик двигался в направлении гор. Одинцов вел машину на полном ходу, отрываясь от возможных преследователей, и делал зигзаги в сторону от дорог, чтобы запутать след. Когда БМП перевалило первые холмы, Одинцов загнал ее в укрытие за большой скалой и остановился. Пришла пора, точнее, сориентироваться и хорошенько проветрить машину. В вонючей стальной коробке на жаре было нечем дышать. Диверсанты вывалились наружу, как печеные картофелины. Разложили одежду для просушки и сели перекусить. Похоже, на БМП путешествовали белые советники, которые заставляли эфиопов поддерживать внутри порядок. Пушка и пулемет порадовали полным боекомплектом. В кормовом отделении нашлись автоматы, вдоволь патронов, большая сумка с едой, вода в пластиковых бутылках и даже ящик виски. Охранники успели заправить баки под завязку. После гонки топливо оставалось еще километров на 400, больше, чем надо, потому что Одинцов рассчитывал ехать короткой дорогой. Он по спутниковому телефону коротко сообщил о выполнении задания, сам поел быстрее всех и торопил бойцов, чтобы не засиживались. Обзор из БМП никудышный. И ночью, да еще в горах, не зная дороги, на слепой гусеничной машине делать нечего. Лучше попытаться проскочить до берега засветла, а там снова выйти на связь и ждать, когда их подберут моряки. Экипаж уже собирался вернуться в броневик, когда послышалось гудение двигателя. Раньше звук отражала скала, которая скрывала машину и давала тень. Теперь она сослужила плохую службу. А может, сказалось то, что Одинцов с парнями оглохли от стрельбы в деревне. Они залегли, не успевая изготовить БМП к бою. До большого армейского грузовика с тентом, катившегося в их сторону, оставалось 100 метров. Одинцов прикинул, незваные гости обязательно заметят БМП, мимо не проскочат. Едут в машине преследователи или нет, неважно. Их надо уничтожить, а потом поскорее убраться отсюда. Где проехал один грузовик, могут проехать еще и еще. Машина армейская, но в здешних краях это ничего не значит. Грузовики у всех одинаковые и постоянно переходят из рук в руки. От эфиопской армии к тигрейским партизанам, от них к эритрейцам. Но даже если в кузове солдаты, сколько бы их ни было, для четырех спецназовцев это самое большее на минуту возни.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!